Братья и сестры, я думаю, что мы все понимаем, чем отличаются собрания всех обществ от собраний, которые имеет церковь. И собрания, которые имеем мы, это собрание людей спасенных, куда влечет нас душа. Когда я служил в армии, то самым большим желанием моим было быть на собрании. Каждое воскресенье утром в 9 часов я уходил куда-нибудь и наблюдал за часами и думал, вот сейчас там начинается собрание. И так до конца, когда оно должно окончиться. Значит, как-то старался не потому, что кто-то приказывал мне, потому что душа влекла в собрание детей Божьих. Собрание наше, когда мы собираемся вместе, оно приятно для тех, кто любит Господа, для возрожденных. Для тех, кто или уснул духовно, или не возрожден еще, это так себе, что-то интересно, что-то скучно. Как одна женщина сказала, хороший был у вас сегодня концерт. Братья и сестры, но мы имеем не концерты, мы имеем здесь наше общее единение в прославлении Господа, и мы имеем единение в желании учиться у ног Его. И Господь готовит пищу, как женщины, когда ожидают семью домой, готовят пищу, так Господь готовит пищу, но для этого Он хотел бы, чтобы все молились. И апостол Павел пишет, молитесь. Он пишет и о мне. Молитесь о проповедниках. Всех, кого вы знаете, кто проповедует здесь или в других местах, наши братья. Молитесь. Когда будем молиться, они приготовят пищу. Бог приготовит через них пищу. И кроме того, мы должны еще и быть внимательными. Мы должны внимательно слушать Слово Божье. Потому что разные болезни есть, когда человек не может пищу проглотить. Есть духовные болезни, когда человек не может принять пищу. Пишет апостол Павел, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить началом учения со Христа, так как вы не в силах, он пишет, вы не в силах принять то, что я давал вам. Мы прочитаем сегодня, и я думаю, что все, каждый из нас будет молиться о том, чтобы принять то, что Господь нам хочет сегодня через свое слово дать. Мы благодарны Господу за те проповеди, которые уже мы слышали сегодня, за те мысли, что мы получаем назидание, и обновляется наше желание служить Ему. Мы прочитаем второе послание Фессалоникийцам, Второе послание Фессалоникийцам апостола Павла, 1 глава, 3-4 стихи. Второе Фессалоникийцам, 1 глава, 3-4 стихи. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Мы прочитаем второе место Писания, послание к евреям, 10 глава, 37 стиха. Послание евреям 10:37 по 39 до конца этой главы. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Вы заметили, братья и сестры, и все слушатели, что здесь есть что-то общее в этих прочитанных словах. В послании Фессалоникийцам апостол Павел говорит, что должны всегда благодарить Бога. Он пишет Фессалоникийцам, должны всегда благодарить Бога за вас. То есть, вспоминая их, его сердце наполнялось благодарностью Богу. Почему? Здесь не написано, потому что их много. Или они построили хороший молитвенный дом, или еще что-то. А потому, что возрастает их вера и растет их любовь друг к другу. Растет вера и, конечно, растет любовь. Не ссорятся, мирно живут, помогают друг другу. И ему было приятно знать об этом. И он говорит, мы по справедливости должны всегда благодарить Бога за вас. Растет вера ваша, укрепляются в вере. Следующее послание, послание к евреям, мы читаем напоминание о том, и оно вызвано с боязнью, болью, что не растет вера. Она должна бы расти, но не растет. И апостол пишет, напоминая сильный аргумент того, что уже пора спохватиться, пора внимательно разобраться со своей верою. Почему? Грядущий еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. И он пишет, праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Если кто поколеблется, поколеблется, это значит засомневается. Мы читаем в Иакова о том, что сомневающийся не тверд во всех путях своих. Человек, которого то так мыслит, а так, то в него чувства подъем, то его чувства упали, то он на высоте и готов петь и славить Господа, то он в унынии, даже молиться не может. Постоянно такие, никакого постоянства, постоянные броски такие, постоянные, то в него сильная вера, то он сомневается и в Боге, может и нема его. И всякие-всякие мысли, сомневающийся не тверд во всех путях своих. Он всегда стоит на почве зыбкой, он может упасть, его может дьявол утащить, вытянет и заберет. Было и не стало. Бог не благоволит к колеблющимся. Мы читаем. Но здесь 39 стих, хорошее утверждение. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Оказывается, что колеблются люди на погибель. Люди колеблются в своей вере, колеблются в уповании на Господа. Люди колеблются в своем пути не ко спасению, а к погибели. Братья и сестры, самое важное, что мы имеем, это цель. У нас достойная цель. Многие люди в этом мире живут, не имея достойной цели. Владимир Марцинковский приводит пример о студенте, с которым учился он, его сокурсник, или, может быть, это знакомый его. Может быть, знакома была хозяйка дома, где он жил, на квартире. Но когда один из студентов окончил высшее учебное заведение, это были 20-е годы, он пришел к хозяйке домой, где он жил на квартире, бабушку послал скупиться, купить продукты. Он хотел сделать, отметить окончание учебы. И когда она возвратилась назад, она нашла его мертвым. Рядом лежал пистолет, которым он выстрелил себе в голову, и записка. Он писал, цель достигнута, дальше не вижу смысла жить. Видите, какая короткая была у него цель. Он поставил цель себе окончить высшее учебное заведение. У людей разные бывают цели. Я вам рассказывал о моем одном сослуживце моем, с которым служил, который часто мне говорил, он сам из Белоруссии, его Вася звали, он мне часто говорил, мы так близко с ним работали вместе, он говорил, знаешь, так хочется машину иметь, приду с армии, жениться даже не буду, пока не заработаю на машину, не куплю машину. Вот так ему хотелось машину. Я никогда с ним не переписывался потом. И не знаю, достиг он этой цели или нет. Если он сильно хотел, возможно, достиг. А что потом? Ну, а потом что? Достиг. А дальше? Какая? Неужели это самая достойная в жизни цель, что-то приобрести, что-то иметь. Вы знаете, я знал людей, знаю людей, они жили, были нашими соседями. Раз в неделю, в те времена, когда еще мебель было трудно достать, наша соседка рано уходила из дому с мужем. В 4 часа утра уже нужно было отмечаться каждую среду. И они несколько лет отмечались каждую среду на особо понравившейся им гарнитуре импортной. Они ходили каждую среду рано-рано утром и отмечались в очереди. А потом, когда они приобрели наконец-то его, через некоторое время я заметил, что они его выносят. Они нашли лучший где-то. И то, что им больше понравилось, а это кому-то продавали. Вы знаете, люди имеют временные цели, короткие цели, очень часто греховные цели. Вы помните, как добивался своей цели Амнон, когда ему очень понравилась сестра, как он добивался? И только добился, он возненавидел ее. Цель достигнута, а дальше что? Цели этого мира, они не только ненадежны, они очень часто гибельны, цели этого мира. Поэтому этот мир не умеет ставить достойных целей. И только верующие в Иисуса Христа, которым открыто и настоящее, и будущее, которые знают Господа, и написано «во свете Твоем мы видим свет», только тогда, когда мы в присутствии Божьем, мы можем видеть свет. Только тогда, когда мы в присутствии Божьем, когда мы близко с Ним, мы можем видеть, правильно оценивать обстоятельства, мы можем правильно оценивать себя, свое положение. Вы знаете, братья и сестры, как важно сегодня для нас правильно оценить свою веру, как правильно оценить сегодня себя перед Господом, чтобы знать, дойду я той цели или не дойду. Нашего брата одного из нашей церкви, недавно его сын, он занимался бизнесом, и преступники подстроили то, что он не успел отъехать с деньгами от места, где он их получил. У него колесо пробито было, и когда он начал менять это колесо, преступники забрали его деньги. Конечно, случилось неприятное очень. Он вызвал отца по телефону, отец приехал, и когда они оттуда ехали, они увидели ту машину, которая их ограбила. А потом дождались и водителя. Те не рассчитали, горючего не залили. Не успели с уворованными деньгами далеко отъехать, заглохла машина. Им пришлось ее оставлять, идти за горючим, конечно, были пойманы потом. Я думаю, что многие люди не продумали, не рассчитали, достигнут цели или нет. И апостол писал, все послания написаны с тем, чтобы нас убедить не только иметь достойную цель, не только иметь цель, а какая она у нас, братья и сестры, цель. Апостол Павел писал, желаю достигнуть, не достигну ли и я, как достиг меня Христос. Он пишет, что все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа. Братья и сестры, приобресть Христа. Всегда ли мы это понимаем, всегда ли мы этим живем, приобресть Христа? И является ли это нашей целью? Если это сегодня не ваша цель, если это не моя цель, то вы вообще промахнетесь, и ваша жизнь, она будет прожита напрасно. И если бы только напрасно. Есть теория, люди выдумали, что грешники в конце сгорят, как солома. Сгорел и нет. Это не учение Библии. Не сгорят, сгорят, будут гореть, но только никогда не погаснут. Написано, и будут гореть вместе. Написано, что огонь их не угасает, червь их не умирает. Поэтому не стоит утешать себя мыслью, что если вы продолжаете грешить и жить без Бога, и жить вдали, не имея достойной цели приобрести Христа, не стоит себя утешать той мыслью, что вас много таких. Мне часто сотрудники на работе говорили, когда я им говорил о Боге, о гибели, о спасении. Они мне так, знаете, пожимали плечами, говорю, не переживай, Леня, нас много. Я некоторым из них говорил, пойдите в онкологическую больницу, где люди, многие думают, что они уже не вылечатся, где многие люди знают, что эта болезнь очень трудно поддается лечению. Пойдите, пройдите по всем пяти этажам и скажите, не переживайте, вас здесь много. И спросите, кого это утешит? Хоть одного человека утешит то, что их там много. Братья и сестры, ни одного человека не утешит. Потому что каждый страдает в себе. В вечности действительно окажется много людей. Христос говорил, что широки врата, ведущие в погибель, и многие идут ими. И действительно многие, но каждый будет страдать за себя. В Откровении сказано, каждый будет судим по своим делам. Каждый будет отдельно судим, каждый получит свой приговор. Каждого будет сжечь лично его вина, его то, что, как поэт писал, и мучится вовеки от сознания, что мог спастись, но сам не захотел. И не утешит то, что таких, как я, очень много там. Друзья дорогие, Писание четко говорит, что в конце жизни есть две вечности, что есть, когда мы окончим земной путь, есть два места. И очень четко об этом сказано в Библии. Два места, и нету среднего. И нету никакого утешения тем, которые оставили Господа или вообще Его не приняли. Никакой надежды в будущем нет. И те, кто имеет веру в жизнь вечную, те, кто имеет веру в Спасителя, кто в мире с Богом, через Иисуса Христа, у них есть надежда. Дорогие друзья, я читал недавно биографию Ивана Вениаминовича Каргеля. Сестра, которая помогала ему, приходила старушка, готовила пищу, делала уборку. Она в один вечер, когда она уходила, он сказал ей, сестрица, завтра вы придете и меня уже не застанете. Я уже буду у Господа. Она говорила, может быть, мне остаться, подежурить тут, может быть, мне, ну, как-то она думала, может быть, помогу как-то. Он говорит, нет, сестра, идите. Он убедил ее, идите домой. Я буду спокойно переходить к Господу. Я знаю, куда иду. И когда она на другой день пришла, она его не застала. Было только тело. Он был у Господа. Он знал, куда он идет. Человек, который близко знал Господа, читал Библию. Человек, который много читал Библию, Григорий Савичского рода, который на Украине стал провозвестником евангельского движения, евангельского пробуждения. Он положил основу тем, что очень любил Библию, что постоянно носил ее с собою. Он известен тем, что он везде говорил о Боге, везде читал из Библии. И он провознес авторитет Библии на Украине. За месяц до смерти своей он собрал все свои труды и отдал одному знакомому своему. За две недели до своей смерти он у друга, в которого жил в саду, выкопал могилу, посыпал листьями дно, а через две недели после этого, в последний вечер, искупался, одел новый костюм, собрал последние труды, положил под голову, так передают биографы его, и утром, когда прошли звать на завтрак, его уже не было. Он знал, куда он идет. Он имел близкие отношения с тем, кто руководит жизнью. Братья и сестры, я не говорю о том, что обязательно мы с вами должны знать. Но я хочу сказать, что обязательно мы должны быть готовы. Вот что обязательно. Мы должны быть готовы к переходу. Обязательно. И вся проблема в том, что люди не знают, когда этот переход. Чтобы приготовиться. Поэтому Писание нас побуждает ходить в вере, жить в вере и твердо держаться Господа Иисуса Христа. Это достойная цель, потому что мы читаем в Откровении, там будет великий брак, и жена его приготовила себя. Ей дано было облечься в весон, чистый и светлый, она приготовила себя. Господь готовит невесту, Господь меняет наши характеры, Господь меняет наше настроение, Господь меняет нас самих, меняет, чтобы мы любили Его, чтобы мы подражали Ему, Его постоянству, Его вере, Его упованию и так дальше. Поэтому настолько важны сегодня эти мысли. Вы обратили внимание, что Бог не благоволит к тем, кто колеблется в своей вере. Бог благоволит к тем, кто крепко держится Иисуса Христа. Колебаться в вере – это погибнуть. колеблющиеся в вере, они будут в числе погибших. Колеблющиеся в вере своей, они не будут спасены. Они погибнут. Бог не будет там доспасать как-то. Нету этого Писания. На земле человек должен укрепить свою веру. Поэтому апостол Павел в 14 главе 2 послания к Коринфянам пишет: «Испытывайте самих себя». Самих себя исследуйте, в вере ли вы, дорогие друзья. И сегодня я хочу прочитать вместе с вами еще 7 мест Писания, которые говорят, почему мы можем колебаться в нашей вере. Что, бывает, служит причиной колебаний нашей веры. Я думаю, когда человек знает, где он может упасть, он подстилает соломку. Пословица такая есть. Если бы знал, где упаду, подослал бы соломки, да? То есть мы не знаем, где можем споткнуться, мы не знаем, где можем не выдержать, мы не знаем, где можем неправильно поступить. Поэтому Писание учит и раскрывает для нас, я хочу сегодня 7 моментов, 7 пунктов, где мы можем споткнуться, и где, что мы должны не делать, чтобы не колебалась наша вера. Первое, что колеблет нашу веру, это когда мы смотрим на мнимое счастье, на мнимое благополучие мира, когда мы смотрим на этот мир. Вы помните 72-й псалом, псалом 72, его начало. Он такое интересное. Человек пишет правду о себе и о Боге. Псалом 72. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Почему ж ты, Асав, едва не споткнулся? Почему едва не пошатнулись ноги твои? А вот почему. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Слово «видя», братья и сестры, что нужно, чтобы видеть? Это обязательно смотреть в ту сторону. Слышать можно и сидеть спиной, и услыхать, что сзади делается. Но чтобы видеть, нужно смотреть туда, нужно направить лицо свое туда. И потому, куда человек смотрит, определяет, можно много часто определить его духовное состояние. И вот он пишет: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Смотрите, сколько он увидел всего. Вы знаете, смотря как мы смотрим. Я, когда бываю на бракосочетаниях, и если жены не было там, она иногда спрашивает меня: «Ну как, невеста, какое платье было?» Я вспоминаю, не помню. Помню, что белое. Не рассматривал. Потому что, знаете, когда читаешь наставление, не думаешь о том, кто как одет, а думаешь, что сказать. Есть вещи, когда мы можем много раз ходить и не видеть их, и не замечать. И когда мы смотрим на них внимательно, тогда мы много деталей замечаем. И смотрите, что заметил он. Наверное, долго рассматривал. Смотрите, сколько перечень, что он увидел в этом мире. «Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их». Это он заметил. «На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всеми издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего». Видите, сколько он заметил всего, и глаза какие в них, и все-все заметил. «И едва не пошатнулись ноги, едва не поскользнулся, чуть-чуть и рухнул бы. Очень долго рассматривал этот греховный мир, мнимые прелести этого мира. Братья и сестры, в мире этом прелести все его очень мнимые». Когда мы начали, только телефон доверия открыли, уже около 10 лет назад, первый вечер было много звонков. Позвонила одна женщина. Это был еще Советский Союз тогда. Она говорит: я завмах, у меня все есть. У меня обеспечена семья, обеспечен сын, у каждого машина. Но все есть. И люди завидуют нам. Но я несчастная женщина, у меня нет мира в душе. Я ничему не радуюсь. Мне ничто не несет покоя. Что мне делать? Помогите. Друзья, благо получие этого мира, счастье этого мира, оно мнимое. В этом мире так мало людей, которые действительно счастливы. В этом мире так мало людей, которые действительно улыбаются. В этом мире так мало людей, которые на самом деле они торжествуют. Их вообще нет таких. Они несчастны. А если их рассматривать, вот так, как Асаф рассматривал, можно упасть. Не занимайтесь этим. Не рассматривайте этот мир. Смотрите на другого. Мы потом прочитаем, куда смотреть. Второе, когда люди могут спотыкаться, когда колебается вера, когда мы смотрим на препятствия, которые встречаются нам, когда мы долго на них смотрим, рассматриваем их. Братья и сестры, нам нужно взирать на Иисуса Христа. Мы должны взирать на Него, чтобы пройти это поприще. Мы потом прочитаем, чтобы это осталось в нашей памяти. Мы должны взирать на Иисуса Христа. Но в нашей жизни так много препятствий, так много различных трудностей, так много различных бед, болезней, чего только нет, что нам мешает. Когда мы рассматриваем препятствия, Матфея 14 глава, 28 стих, Евангелие от Матфея, 14 глава, 29 стих. 28 давайте прочитаем. Петр сказал ему в ответ: Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал: иди. И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: Господи, спаси меня. Братья и сестры, а Христос говорит что? Иисус тотчас простил руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился? Почему Петр стал тонуть? Ведь он шел по воде. Братья и сестры, идти по воде для нас с вами, знаете, что значит? Идти там, где другим невозможно пройти, где не всякий пройдет. Идти туда, где не каждый может туда идти. Мы идем с вами на небеса. Мы знаем, что, как написано, наше жительство на небесах. Вот куда мы идем. Это не по твердой, накатанной дороге, это не по асфальту. Его можно сравнить, что мы тоже идем по воде. Петр пошел по воде. Я представляю эту величественную картину. Ученики сидели в лодке и смотрели: Петр идет по воде. Он смотрит на Иисуса Христа. Он идет по воде. И вдруг Петр свел свой взор с Иисуса Христа и посмотрел на ветер, который поднимает великие волны. Он посмотрел на волны, он посмотрел на ветер. И в этот момент начал тонуть. Он посмотрел на препятствия, которые возникли вокруг них и помешали им спокойно доплыть до другого берега. И когда посмотрел, он начал тонуть. Мы благодарим Господа, что Христос не поступает, как часто люди поступают. Христос спасает тонущего. Христос не сказал: видишь, какой ты маловерный, ну давай, ныряй и уходи. Такой ты мне ученик не нужен больше. Христос подошел к нему и вытащил его. Написано: поддержал. Братья и сестры, Христос поддерживает нас, когда мы тонем. Но мы не должны, надеясь на это, позволять колебаться нашей вере. Не смотрите, не рассматривайте препятствия. Если вы видите препятствия, это только для того, чтобы молиться о них. Взгляд на бедствие – сигнал к молитве, писал Иван Робертс. Взгляд на бедствие – сигнал к молитве. Мы должны больше молиться. В Христе сказано: и, находясь в борении, прилежнее молился. Когда мы видим трудности, скорби, препятствия, мы должны прилежнее молиться. Вот как мы с вами должны укреплять свою веру. Третье, когда мы колеблемся, когда мы не растем духовно. Когда мы не растем. Ну, веровал, принял крещение, и достаточно. Я имею новый статус в мире, я уже крещенный. Написано, кто будет веровать и креститься, спасен, будь я спасен. Писание приглашает, призывает нас возрастать духовно. Для этого пишет в послании Ефесянам апостол Павел, что Бог дал, чтобы расти нам духовно. Смотрите, послание Ефесянам 4 глава, с 11 стиха. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Видите, что Бог дал? Бог хочет, чтобы мы росли. Доколе все придем, нам нужно идти, и у нас есть цель. Братья и сестры, доколе придем в единство веры, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вы же доросли, братья и сестры, до полного возраста Христова. Я еще не дорос. Я очень часто чувствую себя далеко не доросшим до возраста Христова. Но здесь написано, что для того, чтобы мы росли, Он поставил одних апостолами, пророками, учителями. Бог поставил служителей, проповедников. Бог дал в руки вам Библию, Слово Свое. У вас оно есть. Бог дал возможность и место, где вы можете склонить колени, помолиться Ему. Когда я служил в армии, мне так трудно было зимой найти место, где помолиться. Летом можно было на болото где-то уйти в лес. А зимой везде, везде солдаты. То я на чердак заберусь куда-то, то еще где-нибудь закроюсь. Так хотелось помолиться. Братья и сестры, у вас есть место, где можете склонить колени. У вас есть место, где можно стать и молиться, чтобы расти духовно. Есть место. Но нет желания. Но нет стремления склонить колени перед Ним. У вас есть Библия, но суета мешает ее читать. Вы должны на первое место ставить чтение Слова Божьего. Тогда мы будем расти. Поставил Он служителей. Вы знаете, как многие люди все увещания служителей не воспринимают. И где-то что-то лучше находят, уходят. Сколько раз я повторял и повторяю, что если наше мероприятие, которое проводим мы объявим об этом. Все, чего мы не объявляли, не ходите, не ищите, отравитесь. Сколько раз говорили об этом? Что там пресвитер? Что он понимает? Вот я понимаю. Вот я лучше знаю. Я вот посмотрю, и ничего со мной не случится. Апостол Павел писал, худые сообщества развращают добрые нравы. Бог поставил служителей. Бог поставил тех, которые должны пасти. Бог поставил тех, которые должны предупреждать и так дальше. Бог дал слово, Бог дал молитву к совершению святых на дело служения. Для созидания тела Христова. И для чего-то, чтобы не быть младенцами колеблющимися. Поколебал, пришел дьявол в веру, засомневался. Кто-то на ухо шепнул, а ты Духа Святого не имеешь. Кто знает, может, и не имею. Кто знает. И уже куда-то пошел искать Духа Святого. Где-то пошел дары искать, где-то пошел ощущений, видений, впечатлений искать. И уже нет человека, уже ушел. Братья и сестры, Дух Святой предупреждает, что мы должны расти духовно. Для духовного роста читайте Библию, молитесь и слушайте служителей. Слушайте тех, которые, как Павел писал, неустанно пекутся о вас. Кто бы ни был пресвитер или диакон, кто бы ни был, вы должны прислушиваться к их словам. Четвертое, когда люди колеблются, это когда люди в ожидании пришествия Иисуса Христа начинают свои уши открывать не тому, что нужно. Вы знаете, братья и сестры, тема второго пришествия Иисуса Христа, она для дьявола очень страшна тема. Он очень не любит. Его второе пришествие написано, которого он убьет потом, Антихриста убьет словом свидетельства своего. Это гибель, это конец дьяволу. Он боится. Но вы думаете, он молчит об этом? Он не молчит. Он тоже и тут пытается отвлечь внимание людей на разные темы. Одни начинают говорить не скоро. Апостол Петр писал в втором послании Петра 3 глава 3-4 стиха, что появятся наглые ругатели, говорящие, где обетование пришествия его. И отцы наши об этом говорили, и сколько уже слыхали мы об этом, сколько проповедуется, братья и сестры. Я вам скажу правду, я с 3 лет посещал собрания, и с 3 лет слышал эту проповедь. Постоянно. А? И одна отпавшая душа сказала мне, я с детства слышал, она тоже выросла в христианской семье, я с детства слышал о пришествии Христа, а он не пришел до сих пор. И она перестала ходить в собрание. Думает, обманывает меня. Братья и сестры, это тема его второго пришествия. Она действительно важная. Но вы знаете, сколько неправильных, ложных мнений о втором пришествии. Если тем более близко пришествие Христа, куда мы должны смотреть? На Христа, искать Писание Христа, как Его не пропустить, да? Но, братья и сестры, сегодня многие заняты, изучают Антихриста. Кассеты часами слушают Антихриста. Много уделяют времени видеокассетам всяческим об Антихристе. Нужно, об этом нужно говорить, и признаки тоже мы говорим. Мы не скрываем. Сколько книг появилось. Многие изучают, переписывают друг у друга число 666. Так важно знать это число, они думают, и занимаются им. Я был не против, чтобы вы тоже готовились. Когда в Киеве была конференция, пасторская конференция в начале перестройки, приехал Джон МакАртур, поступила записка на кафедру. Расскажите признаки пришествия Антихриста. И что, братья? Он прочитал эту записку вслух и говорит, братья, я ожидаю Христа, а не Антихриста. И отложил записку в сторону. Смотрите на Христа, взирайте на Христа, исследуйте Иисуса Христа, не тратьте время на изучение Антихриста. Братья и сестры, будете знать Христа, Антихриста не примите. Будете знать Антихриста, Христа пропустите. Изучайте то, что об Иисусе Христе. Уделяйте этому внимание. Почему многие поколеблются? Пятая истина. 2 Фессалоникийцам, 2 глава. И речь идет как раз о колебании в вопросах пришествия Иисуса Христа. 9 по 12 стих. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 9 по 12 стих. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих, за то, что они не приняли любви к истине для своего спасения. Они не приняли любви к истине. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Вы увидели причину? Они не приняли любви к истине. То есть, многие вещи приняли. О многом могли судить, но не приняли любви к истине. Среди тех, которые колеблются верой, начинают ходить, блуждать, посещать разные ДК и прочее, я не обнаружил ни одного человека, кто бы любил истину. Они любят чудеса, явления, впечатления, но не истину. Истина не в ДК. Истину закрывайте двери на колени. Открывайте Библию и вчитывайтесь с утра до вечера. Ищите, исследуйте, разбирайтесь. И вы найдете истину. Кто не любит истину, тот везде ищет Христа, только не там, где его можно найти. Сундарсин писал, Иисуса Христа можно найти только в Библии, в Слове Его и в молитве. Вот здесь вы найдете Иисуса Христа. Но так как вы не любите истину, вы не ищете ее там, где нужно, вы попадете где-то в заблуждение. Запомните, братья и сестры, это так важно. Любовь к истине Бог одобряет, ободряет и поддерживает. И можно обнаружить любовь к истине тогда, когда мы внимательно изучаем Библию. Вы сами знаете, сколько вы ее читаете каждый день. И не только читаете, как вы ее исследуете, как вы ищете истины, ответы на вопросы себе. Вы знаете. И тогда, когда мы любим истину, когда мы просим Господа открыть нам каждый вопрос лично, мы не поколеблемся. Нас не нужно будет искать где-то, куда-то унесло новым ветром учения. Нас не унесет никуда. Важный вопрос. Мы скоро закончим. Вы устали уже сегодня. Вы устали не потому, что вас не интересует истина, потому что тепло. Потому что нужно, например, иметь внимание напряженное. Потому устали немножко. Но, братья и сестры, как важно знать эти вопросы. И шестой вопрос я скажу. Колеблются те, которые не укрепляют истину. Появляются сомнения. Когда-то возле молитвенного дома в Каменском жил брат один, хороший брат, хорошая жена была домом. И их домом сгнил, разрушился, и они не восстанавливали. Они не переживали, что вдруг их не перейдет туда. А потом, когда они умерли, и их дочь продала дом, вы знаете, сколько было разговоров о меже. Домики-то погнили, теперь выяснить трудно, где эта межа. А если бы, я часто думал, а если бы они поставили эту межу, все-таки имели, никаких проблем бы не было. Проблемы там решились, потому что с верующими людьми легко решать проблемы. Проблемы межи верующие очень легко решают. Когда-то брат один пришел в Каменском, старичок, говорит, что делать, сосед требует 1.5 метра огорода моего. Уже ломает забор, хочет переносить в мою сторону. Что мне делать? Подать в сельсовет, пожалуйста, или куда? Мы говорим, брат, пойдите к нему и скажите, пожалуйста. Он метр хотел, скажите, возьми 1.5. Вы же старенький, он вам не надо, умрете, все равно куда-то заберут его. Отдайте. И когда он пошел на другой день к нему и сказал, сосед, ты хочешь метр, возьми 1.5. Сосед посмотрел, ему так непонятно, так непривычно. Он готов был воевать за этот метр, а тут вдруг говорят, возьми. И вы знаете, он не взял. Он думает, что-то дед за этим, наверное, скрывает. Что-то он хочет, наверное, за этой... Что-то нечистое, хочет отдать свой метр. И так без боя, свободно, без советов, без разборов. И он не стал, до сих пор там не переставлена межа. Потому что брат поступил по-христиански, а там тот человек со своей стороны побоялся потом так брать. Забирают там, где держат. А где не держат, там не забирают. Братья и сестры. Но нужна межа. Псалом 90, стих 4, там написано. Псалом 90, стих 4. Щит и ограждение истина его. Истина. Обратите внимание. Истина Божья. Вот ограждение. Кто из вас не старается ограждать свое сердце истиной, кто думает, да зачем эти заборы, зачем эти, сейчас нужно все друзья, все братья, все сестры везде, во всех ДК и все прочее. Кто не укрепляет заборы, вас унесет, вы поколеблетесь. Щит и ограждение истина его. В книге притчи сказано, что проходил я мимо поля человека ленивого. Скудоумно. Скудоумного переводится просто недостаточно разумный человек. Ленивый, то еще и разума недостаточно. И что с его полем случилось? Первое, что написано, почитайте в притчах. Первое, ограда его пошатнулась. Он об ограде не заботился. Когда Бог пожелал наказать свой народ, мы читаем 5 глава пророка Исаии, то он говорит, сниму ограду мою, чтобы вас наказать. Ограду мою сниму, братья и сестры. Поэтому, чтобы не колебаться, чтобы твердо стоять, занимайтесь, укрепляйте ограду. Изучайте истину. Щит и ограждение истина его. И не принимает поношения на ближнего своего. Я пока остановлюсь. Обратили внимание? ну, во-первых, правильное свое хождение, чтобы пребывать на горе Божьей, то есть быть в храме, чтобы жить в присутствии Божьем, во свете его видеть свет. Братья и сестры, здесь есть одно распространенное, что тоже людям мешает оставаться верными, что мешает людям служить Господу, это их занятие языком. Они, написано, расхаживают языком. И они говорят полуправду, они говорят клевету иногда, они говорят не о Боге, не о Христе. Вы знаете, сколько тем есть, кроме, если не говорить о Боге, сколько различных тем, на которые можно говорить. Но если мы научены и умеем языком нашим владеть, как написано Экклезиаста 5.1, братья и сестры, давайте выпишем этот стих, дома приклеим на стекло, чтобы нам его помнить. Лично мне нужно помнить, не знаю, как вам. Там написано, не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Нужно помнить 5.1, Экклезиаста 5.1. Хорошие слова, хорошие пожелания. И есть еще одно, братья и сестры, что касается уже не языка, а наших ушей. Здесь написано, кто не принимает поношения на ближнего своего. Одна сестра перестала ходить в собрание. Нет ее, пошли искать. Она говорит, да вы там такие, а что? Да там соседка одного верующего мне сказала, какой он. И я больше не хожу туда. Приняла поношение, отравила душу свою. Оказывается, грех принять поношение, он тоже губит человека. Это яд, который вливает сатана в уши, но очень сладкий сироп делает для этого яда. Написано, слова наушника как лакомство входят. Помните, братья и сестры? И человек слушает и принимает поношение. А потом отравленный, уже ему ни собрание не мило, уже ему то не нравится, уже и то. А потом, в конце концов, его нет человека. Поколебался, сатана его выдернул и унес. Уже все. Открыл уши свои для сладкого поношения, выслушивал. Поэтому Писание четко для нас говорит, не принимает поношения на ближнего своего. Это 7-й пункт. И я думаю, что есть еще моменты, которые могут нам пролить свет. Но, братья и сестры, как нам следовать за Господом? Послание к Евреям, 12 глава, с 1 по 3 стих, прочитайте. Тоже прочитайте дома внимательно. И там написано, взирая на начальника и совершителя веры. Смотрите на Иисуса Христа. Братья и сестры, апостол Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. Вы знаете, я еще не дорос до такого состояния, чтобы сказать, подражайте мне. Не дорос. Я хочу вам сказать всем, подражайте Иисусу Христу. Подражайте Ему, Спасителю. А чтобы Ему подражать, нам сержант в армии, когда мы учили строевой шаг, он говорил, смотри на меня. Он постоянно повторял каждую секунду, смотрите на меня, смотрите на меня. Чтобы научиться, смотрите на меня, смотрите, как делаю я. Кто не смотрел на Него, конечно, не научились. Поэтому, друзья, смотрите на Иисуса Христа. Взирайте на начальника и совершителя веры. Не сводите глаз с Него и не поколеблитесь верою. Мы будем молиться сейчас. Я прошу прощения, что так долго эти истины излагал, и трудно некоторым пришлось их слушать. Но, братья и сестры, вы будьте снисходительны ко мне. Мы сейчас будем молиться, и, может быть, чье сердце сегодня коснулось истина. Не удерживайтесь, покайтесь, если вы не правы. Скажите Господу, я не прав. Может быть, сегодня есть те, кто еще вообще не примирился с Богом. Зачем вам дальше жить без Христа? Я не нахожу ответа. Еще ни один грешник мне не мог объяснить, почему ему хочется дальше следовать без Христа. Ни одного достойного объяснения нет, почему дальше хочется следовать своими прежними греховными путями. Христос отдал себя за нас, умер за нас на кресте. Он даровал жизнь вечную нам. Примите, единственное, примите, не отказывайтесь, не отворачивайтесь. Примите Иисуса Христа, покайтесь и будьте Его детьми. Ему слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.